часа. Их представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Нарушит ли избирательное законодательство акции прокремлевского движения «Наши», которые планируется провести в Москве в день думских выборов? Защитники Химкинского леса организовали зимний лагерь, чтобы продолжить борьбу против строительства через лес трассы Москва-Петербург. Исполнилось 2 месяца движению «Захвати Уолл-стрит». Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, 4 декабря, в день парламентских выборов в России, в Москву из разных регионов приедут десятки тысяч активистов прокремлевского движения «Наши». Они собираются проводить неполитические, как они говорят, акции и будут голосовать под крепительным удостоверением. Эксперты заявляют не только о возможной противозаконности этих акций, участникам которых они были преподнесены как возможность бесплатно развлечься в столице, но и опасаются массовых фальсификаций, если владельцы открепительных удостоверений смогут проголосовать на нескольких участках сразу. Тему продолжает Анастасия Кириленко.
Официально акция молодежного движения «Наши» называется «Форум гражданских активистов». На нее в Москву, по сведениям СМИ, из соседних регионов съедутся от 30 до 40 тысяч человек. Представители движения «Наши» будут голосовать по открепительным удостоверениям, говорит комиссар движения, один из организаторов форума гражданских активистов Мария Кислицына.
Это будет форум гражданских активистов. Молодые люди приедут в Москву для того, чтобы патрулировать улицы и предотвращать возможные провокации, для того, чтобы встретиться с известными политиками, проголосовать и потом отстаивать свой выбор, если это потребуется.
Проголосовать, то есть они приедут из регионов, но будут голосовать в Москве?
Да, у них будут открепительные удостоверения.
Ясно. Вы, наверное, видели предположение в прессе, что это вот с целью сфальсифицировать выборы в пользу «Единой России».
Да, но вы знаете, это не выдерживает совершенно никакой критики, потому что люди будут голосовать на одном избирательном участке. Ты пришел, проголосовал, оставил свой бюллетень, ушел, все. Они не будут перемещаться с участка на участок или посещать дополнительные участки. Я думаю, что это связано с попытками оппозиции, всяческими способами опорочить эти выборы. Но они призывают не ходить на них, портить бюллетени. То есть выборы еще не произошли, а они уже пытаются опорочить выбор миллионов людей.
Эксперт по избирательному праву Леонид Кириченко высказывает опасения, что представители движения «Наших» смогут проголосовать за партию «Единая Россия» по нескольку раз, если на первом избирательном участке открепительный талон не будет изъят.
У нас и такое избирательное законодательство, что жульничество не считается нарушением. Нет ответственности за многократное голосование. Считалось, что этого не может быть. С какой-то стати гражданин будет голосовать много раз. Поэтому умные люди придумали такой способ, когда можно безнаказанно много раз голосовать и получать нужный результат. И главное, что он нагляден. Это не просто переписанный протокол, а любой избиратель видит, что на участке было много молодежи. Молодежь активно участвовала в выборах, пошла на выборы. Поэтому «Единая Россия» заслуженно победила. Что везде одни, только наши и голосовали. Если открепительное удостоверение не по закону должно изыматься и обмениваться на бюллетень, а комиссия этого не делает. Как вы думаете, почему это происходит? Берут и не отберут, решает сама комиссия. Вот сидит член комиссии, видит, пришла группа сплоченная наша со значком специальным. Он понимает, что этим надо открепительное удостоверение оставить на руках. Ему команда такая. Пришел какой-то ветеран, пенсионер, который вот решил проголосовать поближе, там сказать, к больнице проголосовать. Ему открепительно заберут, потому что от него никакого толку. Ясно, что он не будет 100 раз голосовать за «Единую Россию», поэтому с него как с козла молока. Поэтому они закон выполнят, и у него открепительное заберут. А у тех не заберут, вот вся разница. Наказания за это никакого.
Заместитель директора ассоциации «Голос» Григорий Мельконенц говорит, что многократное голосование под крепительным талоном – одно из распространенных нарушений, которые фиксировали наблюдатели на прошедших выборах.
Технология голосования под крепительным злоупотреблением известна уже давно. Во-первых, технология используется по сговору с членами избирательных комиссий. Избиратель приходит со своим открепительным удостоверением, действительно, как бы выписанным на его имя. Избирательная комиссия по закону должна у этого избирателя это удостоверение забирать. Но если избирательная комиссия это удостоверение не забирает, а дает ее избирателю, при этом выдавая избирательный бюллетень, то избиратель имеет возможность таким образом проголосовать там на нескольких избирательных участках. 10-20, сколько у него получится. Вот того, где она была озвучена, достаточно широко отвечала в средствах массовой информации на московских выборах, когда избиратель, он говорит какое-то либо кодовое слово, либо каким-то образом у него там в паспорте есть какая-то отметка о том, что это свой человек, у которого открепительное удостоверение забирать не нужно.
Во время предыдущих парламентских выборов в 2007 году наши уже приезжали в Москву и занимали площадь перед Центризбиркомом, вспоминает оппозиционный политик, один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин.
Я думаю, что наши выполняют ту задачу, ради которой, собственно, это движение было создано еще в 2005 году. Быть неким таким живым щитом, который охраняет действующую власть. В 2007 году они также массово приезжали в город и занимали там площади в Москве, в том числе там площадку перед Центральной избирательной комиссией, чтобы, не дай бог, никакие там оппозиционеры не скучковались и не попытались устроить оранжевую революцию.
Еще такая версия есть, что они могут непосредственно участвовать в фальсификациях, поскольку организаторы не скрывают, что они будут голосовать по открепительным.
Я не исключаю. Власти прекрасно знают, что в Москве довольно высокие протестные настроения, и с помощью такого нашистского десанта, возможно, захотят немножко подправить статистику. Москва такой стратегически важный регион. В 2009 году здесь был брошен на региональных выборах фактически 1 000 000 голосов. Не вижу большого смысла жаловаться в прокуратуру и избирком, потому что фактически это там обратная сторона нашистов. Да? Нашисты — это некая такая уличная бригада власти, а прокуратура силовая, центр избирком тоже выполняет те задачи, по большому счету, которые власть ставит. Поэтому это вся одна и та же организация, просто разные ее филиалы. Поэтому наша задача — поднимать протестное настроение в обществе, когда для большинства людей в нашей стране станет очевидна нелегитимность этих выборов, этой власти будет очень сложно удержаться.
Наблюдатели на выборах должны следить в первую очередь за тем, чтобы открепительные талоны у проголосовавших изымались, говорит заместитель директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц.
Наблюдатели на избирательных участках, они в первую очередь должны следить за тем, чтобы открепительные удостоверения у избирателя обязательно забирались, потому что документы строгой отчетности, нужно, чтобы эти документы были в избирательной комиссии. Если эти документы не избираются, открепительные удостоверения отдаются обратно избирателям, то это, конечно же, необходимо обратиться, сразу обращать внимание избирательной комиссии, писать обязательно жалобу на это, составлять акт о том, что такой факт имел место. Далее необходимо обязательно обращаться в правоохранительные органы о том, что такие граждане голосуют многократно. Проблема в том, что правоохранительные органы пытаются эти ситуации погасить.
Перед предыдущими парламентскими выборами в Петербурге мне удалось записать на диктофон собрание неких людей в средней школе номер 78, которые объясняли, что цель всех присутствующих – проголосовать около 30 раз за партию «Единая Россия». За это гарантировалось небольшое вознаграждение.
Участникам мажоратки, с которыми мы принимаем участие, проголосовать примерно 30 участковых избирательных комиссий за партию «Единая Россия». Для этого все участники акции разбиты на группы по 5 человек. У каждой группы есть старший делегат. Обращаю ваше внимание на то, что за данные действия для вас не предусмотрено никакой ответственности, ни уголовной, ни административной. Это очень важно.
Эта запись, а также телефоны организаторов собрания были приложены 1 декабря 2007 года к поданному обращению в Петербургский избирком и прокуратуру. Вскоре по почте пришел ответ. Изложенные вами сведения не подтвердились. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат родственников предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинения против врача Александры Артамоновой надуманными. Владимир Жеребенков расценивает действия следователя как попытку скрыть чудовищные нарушения закона в отношении погибшей и обвинить невинного человека. Приговор пилотам авиакомпании «Ралкан» будет значительно смягчен, заявил сегодня генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзада. На прошлой неделе летчики, один из которых гражданин России, были приговорены длительным сроком заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении на базу разведки под Дамаском в среду погибли около 20 человек, сообщили представители сирийской оппозиции. Президент США Барак Обама заявил в ходе визита в Австралию, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным в американской внешней политики. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня обозреватель Михаил Соколов. Стала ли «Справедливая Россия» партия «Справедливая Россия» оппозиционной Кремлю партии? В программе выступает лидер «Справедливой России», номер один ее предвыборного списка, глава фракции партии в Государственной Думе Сергей Миронов. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это итальянская печать. Обзор посвящен формированию в Италии нового правительства. Обзор подготовил Всеволод Гнетий.
Ведущая итальянская газета «Корьере де ла Сера» вышла под заголовком «Правительство Монти приведено к присяге. Предстоит забег». Комментатор издания Лоренцо Фукаро отмечает, что Сильвио Берлускони без обиняков заявил: «Теперь мы в надежных руках». Газета положительно оценивает тот факт, что три женщины-министра займут ключевые посты, возглавив Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство социального обеспечения. Положительную оценку издания заслужило также создание суперминистерства экономического развития и инфраструктур, что свидетельствует о намерении премьера координировать усилия, направленные на экономический рост и развитие страны. Новый итальянский премьер Марио Монти предпочтя воздержаться на начальном этапе от представления широкой публике конкретных первоочередных мер своего кабинета, все же обозначил общую линию, пообещав итальянцам жертв, на которые все готовы пойти, но не слез и крови.
В тот момент, когда Италии приходится особенно трудно, когда обстановка во всей Европе и в мире накалилась, наша страна обязана справиться с вызовами времени. Она должна возродиться и снова стать силой, а не слабостью Европейского Союза, первооснователями которого мы были в числе других в прошлом и в котором мы должны играть одну из ключевых ролей. Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой ситуации и на увеличение роста экономики при повышенном внимании в отношении социального равенства. В этом заключается наше обязательство перед детьми. Мы обязаны обеспечить им твердое будущее, полное достоинство и надежды.
Газета «Ла Република» вышла под шапкой «Правительство 18 профессоров». Обозреватель Массимо Джаннини отмечает, что демократия роста доходности итальянских облигаций на развалинах берлусконизма родилось хорошее правительство. И если у Италии есть шанс на спасение, то это фигура Марио Монти. Главный редактор Эцио Мауро, перефразируя Джона Рида, пишет о 15 днях, которые потрясли Италию. Переходное правительство Марио Монти – это, говоря спортивным языком, дополнительное время, выделенное для того, чтобы объединить все политические силы под эгидой ответственности перед страной. Перед Марио Монти расстилается поле битвы, с которого Монти предстоит вытащить страну в зону безопасности для того, чтобы вернуть доверие рынков и Европы, заключает итальянский журналист. И еще одно издание, газета деловых кругов «Il Sole 24 Ore», делает упор на поддержку правительства Монти со стороны Европейского Союза, что является, по мнению газеты, многообещающим подбадривающим знаком. В передовице, озаглавленной «Обязанность действовать», главный редактор издания Роберто Наполитано пишет: «Мы ходим по острию битвы, и мы ожидаем, что Марио Монти быстро вернет нашей стране тот вес, которым она заслуженно обладает в принятии решений Европой и для Европы. И мы уверены, что это произойдет». Римская газета «Il Messaggero» делает упор на одобрение нового правительства Ватиканом и, цитируя собственные источники, замечает, что, по мнению Ватикана, правительство Монти – отличная команда. Издание отмечает также, что Берлускони, хоть и объявил о своей лояльности кабинету Монти, готовится создать теневой кабинет министров. Прямо противоположной оценке придерживаются правоцентристские издания, ориентированные на Сильвию Берлускони и его партию «Народ свободы». Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони, вышла под сатирическим заголовком, обыгрывающим назначение Коррадо Пассера, управляющего директора банка «Интеза», что в переводе на русский язык означает «банк согласия», на должность министра развития и инфраструктур. Передовица газеты: «Правительство широкого банка согласия. Новые хозяева». По мнению издания, вхождение в состав кабинета министров Коррадо Пассера означает, что банкиры хотят остаться у власти в Италии и после 2013 года. Согласно газете, речь идет о дворцовом перевороте, который готовили еще с прошлого лета. А тем временем доходность итальянских государственных облигаций по-прежнему растет, вопреки заявлениям Монти и компании, язвительно замечает «Il Giornale». Аналогичной оценки придерживается и другое правоцентристское издание «Либеро», вышедшее под заголовком «Ректоры и банкиры. Правительство зубрил». Главный редактор газеты Маурицио Бельпьетро полон скептицизма относительно выполнения кабинетом Монти принятых обязательств по выведению Италии из кризиса. Будем надеяться, что Монти и его технократы сумеют сделать то, для чего они были назначены. Франко Бекис, заместитель главного редактора того же издания, в своей статье отмечает, что в состав кабинета министров вошли в основном люди, так или иначе связанные с банковской сферой, отпрыски известных банкиров, лица, занимающие кресло в советах директоров крупных банков, а также назначенная министром юстиции Паоло Северино, самая богатая женщина Италии, адвокат, специализирующаяся в том числе на защите крупных банков. На первой полосе газеты помещена карикатура на Марио Монти с подписью «Монти, троеточие, Питон».
Это был обзор публикации в итальянской печати, его автор Всеволод Гнетий. Вы слушаете радио «Свобода». В Подмосковье активисты движения в защиту Химкинского леса открыли зимний лагерь, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Экозащитники не собираются из-за похолодания сворачивать лагерь в Химкинском лесу. Его они разбили еще летом, чтобы не допустить вырубки леса под строительство трассы Москва-Санкт-Петербург. Сейчас активисты движения подготовились к морозам. Они утеплили свои жилища. 16 ноября начал работу зимний лагерь. Об этом радио «Свобода» рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Состоялось торжественное открытие зимнего лагеря. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что до тех пор, пока мы находимся на территории Химкинского леса, и до тех пор, пока мы блокируем незаконные работы, будет стоять уникальная дубрава. Как только мы уйдем из Химкинского леса, эту дубраву вырубят и скажут, что так и надо, и что это прекрасное экологическое решение. Поэтому мы наш лагерь оставляем на зиму. У нас там есть спецвагон. В нем очень тепло и здорово. Не бойтесь, вы не замерзнете. У нас там типи, это индейское сооружение, были такие утепленные сооружения. Оно очень интересно устроено, но это надо видеть. И все это огорожено таким рвом, который выкопали наши активисты для того, чтобы враг незаметно не мог прокрасться к нашему лагерю. И еще огорожено специальными кольями. То есть наш лагерь укреплен, наверное, как древняя крепость.
Лагерь организовали для того, чтобы блокировать строительство трассы Москва-Санкт-Петербург, подчеркивает Евгения Чирикова. В первый же день активисты вышли останавливать работы на Старбеевском поле, через которое также проходит участок трассы.
После того, как мы открыли зимний лагерь, мы проверили, что творится в Химкинском лесу. Там работ не было, но работы мы увидели на Старбеевском поле. Мы подошли вплотную к этому строительному объекту, блокировали там работы и составляем заявление в милицию о бездействии сотрудников милиции, которые отказывались проверять документы, которых я просто вот уверена нету. Вот почему мы организовали этот лагерь. И вот погревшись в этом лагере, подкрепив силы, мы пришли останавливать незаконные работы на Старбеевское поле.
На открытии зимнего лагеря экологи представили отчет о состоянии подмосковной лесопарковой зоны. По их данным, участь Химкинского леса грозит нескольким сотням участков, говорит руководитель лесной программы «Гринпис России» Алексей Ярошенко.
Лесопарковый защитный пояс Москвы сейчас находится в очень плохом состоянии. Он очень быстро растаскивается по кусочкам под самые разные нужды. По нашей оценке, сейчас от исходной площади лесопаркового защитного пояса утрачено уже около трети. Утрачено это не значит, что он обязательно уничтожен. Это значит, что там выделены участки, которые либо уже застроены, либо отданы под застройку. Если сохранятся эти тенденции, то по нашей оценке где-то порядка 60% от лесов бывшего лесопаркового пояса может быть потеряно в ближайшие 10 лет. Понятно, что если он будет потерян, то, в общем-то, про благоприятную окружающую среду в Москве можно будет забыть.
Алексей Ярошенко отметил, что подобные лагеря помогут привлечь внимание к проблеме исчезновения лесопарковой зоны. Активисты движения в защиту Химкинского леса отмечают, что постоянно в лагере живут 5 человек, а блокировать строительные работы выходит несколько десятков. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вчера Петербургское законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон об административных нарушениях, предусматривающий ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду среди несовершеннолетних, мужеложство, лесбиянство, бисексуализма и трансгендерности. Это цитата. Правозащитники энергично протестуют против принятия такого закона, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект изменений в закон об административных нарушениях в Петербурге фракция «Единая Россия» внесла в законодательное собрание 11 ноября, предложив ввести административную ответственность и взимать штраф за публичные действия, направленные на так называемую пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности и на пропаганду педофилии среди несовершеннолетних. Штраф для физических лиц должен составить от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 до 5, для юридических от 10 до 50 тысяч. Столько же хотят установить за пропаганду педофилии. 16 ноября документ был представлен от фракции «Единая Россия» председателем Комитета законодательного собрания по законодательству Виталием Милоновым, который пояснил, что авторы законопроекта хотят защищать интересы не только различных меньшинств, но и права большинства.
Мы пытаемся даже немного приблизиться к тому европейскому законодательству, которое существенно ограничивает сексизм активизма, агитации, пропаганде на несовершеннолетних. Не так давно британский комитет по контролю за рекламой запретил изображение 17-летних фотомодели, поскольку был очень тонкий намек на сексизм. Что же делается в Российской Федерации? Это, конечно, безобразие, когда группы, объединенные по сексуально ориентированному признаку, адресуются непосредственно к детям, к людям, чья психика еще не вполне тверда.
Нашлись в городском парламенте депутаты, которые ополчились на радугу, символ ЛГБТ, сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, изобличая магазины и аптеки, тоже использующие в своей рекламе радугу. Но Виталий Милонов радугу защитил. Впрочем, как и Библия, трактующая радугу как символ завета Бога с человеком.
Наши дети должны знать, что радуга – это такая замечательная природное явление. На радуге можно промчаться на коне. Это не должен быть символом мирового вот этого гомосексуального движения. Это уже выбор взрослых.
Такие законопроекты должны как минимум проходить публичное обсуждение, считают правозащитники. Говорит Стефания Кулаева, руководитель программ Петербургского антидискриминационного центра «Мемориал», выступившего с открытым обращением по поводу законопроекта.
Очевидно, что эти поправки нарушают ряд международных и российских правовых норм. В первую очередь, это и право на свободу слова самовыражения, право на недискриминацию, право на личную жизнь, 8-я статья Европейской конвенции. И все эти права нарушает Россия, и субъект федерации не должны. Мы уже знаем о том, что в России было проиграно дело в Европейском суде по правам человека, Алексей против России, когда именно права сексуальных меньшинств ущемлялись. И мы озабочены даже такой только инициативой.
Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков возмущен происшедшим даже чисто по-человечески.
Я не понимаю, как такое могло произойти в Петербурге. В городе, который всегда считался самым европейским городом в России, в городе, от которого я никак не ожидал появления средневековых законов. Более возмутительных действий от наших депутатов я не помню. У Петербурга теперь есть очень плохая слава города, с которого начинается фашизация России. Потому что в 30-е годы первыми жертвами фашистского режима, первыми жертвами Холокоста стали геи, прежде всего, ну и еще были психически больные люди.
Особое внимание Игорь Кочетков обращает на то, что закон, если его примут, запретит геям и другим членам ЛГБТ-сообщества говорить о себе, о своих проблемах, о своем равенстве с другими гражданами. То есть, в принципе, если кто-то в обычном разговоре скажет, что он гей, то это может быть сочтено пропагандой.
Этот закон явно предполагает ограничение прав и свобод граждан. Это очевидно. То есть там запрещают распространять определенную информацию. Россия, как известно, является участником целого ряда международных договоров о правах человека, в частности, Европейской конвенции об основных правах и свободах, где очень четко, как и в Российской Конституции, собственно, написано, что права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законом, а никак не региональным законом. И, во-вторых, только в том случае, если действительно это необходимо для защиты безопасности, здоровья и нравственности других людей. Вот тот факт, что я кому-то сообщаю о том, что я гей, он не угрожает ничьей ни безопасности, ни здоровью, ни нравственности.
В Петербурге уже прошли акции протеста против закона о запрете пропаганды гомосексуализма. После одной из них два человека были задержаны. По словам Игоря Кочеткова, акции будут продолжаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат родственников предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинения против врача Александры Артамоновой надуманными. Владимир Жеребенков расценивает действия следователя как попытку скрыть чудовищные нарушения закона в отношении погибшей и обвинить невинного человека. Это цитата. Приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» будет значительно смягчен, заявил сегодня генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзада. На прошлой неделе летчики, один из которых гражданин России, были приговорены приговорены судом в Таджикистане к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых по этому делу – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении на базу разведки под Дамаском в среду погибли около 20 человек. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Президент США Барак Обама заявил в ходе визита в Австралию, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным в американской внешней политике. Лидеры стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, утвердили заявку Мьянмы на председательство в этой организации в 2014 году. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда есть и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я предоставляю слово главному редактору сайта Людмиле Терин. Людмила, здравствуйте, прошу вас. Мы приносим свои извинения. Видимо, у нас есть проблемы со связью с нашей московской студией. Не сомневаюсь, что нам удастся ее восстановить уже в ближайшее время. Но пока на другую тему. Ровно два месяца назад несколько десятков человек начали пикетирование в Нью-Йорке неподалеку от Уолл-стрит. И сегодня движение «Оккупируй Уолл-стрит» стало международным и приобрело массовый характер. На сегодняшний день участники акции протеста планируют новые демонстрации и, в частности, рассчитывают помешать открытию Нью-Йорка финансовой биржи, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Утром во вторник полиция вытеснила нас из сквера Зукотти, но это сделало движение только сильнее, заявил один из организаторов протеста Пит Дютро. Сейчас его товарищи стремятся привлечь в свои ряды профсоюзные и религиозные организации. Власти Нью-Йорка и других городов запретили демонстрантам ночевать в парках. Каким будет движение теперь? Его критики и сторонники согласны в том, что из-за отсутствия четкого направления движение привлекло к себе немало бездельников, наркоманов и криминальных элементов. Многие ожидают, что теперь демонстранты обратятся за помощью к политологам с тем, чтобы активно участвовать в предстоящих через год выборах. Организаторы движения в Канаде предлагают 17 декабря свернуть демонстрации и возобновить их с наступлением весеннего тепла. «Нам нельзя останавливаться», настаивает Ти Джей Уокер, автор книги «К чему призывает движение «Захватим Уолл-стрит». По его мнению, надо проводить конкретные акции, такие как протест против действий Bank of America, который ввел дополнительную плату за услуги, но после протестов ее отменил. Крупные финансовые организации признают, что их руководство внимательно следит за движением протеста. И не только руководство. Финансовый аналитик Майкл Майо из Credit Agricole Securities поговорил с некоторыми демонстрантами. «Я понял, что движение не угрожает ни капитализму, ни свободному рынку. Куда большую угрозу представляет раздутая зарплата руководителей компаний и банков. Многие мои коллеги, которые работают на Уолл-стрит, так же, как и демонстранты, возмущены несправедливостью в оплате труда, что выставляет в негативном свете всех занятых в финансовой сфере». Согласно опросам, отношение американцев к демонстрантам довольно противоречиво. Движение в целом поддерживает менее трети населения. С другой стороны, почти вдвое больше людей согласны с утверждением демонстрантов о том, что деньги и ресурсы распределяются в стране несправедливо. Насколько жизнеспособно движение протеста, могут показать давно намеченные акции. В их числе 17 ноября занять Уолл-стрит и помешать открытию Нью-Йоркской финансовой биржи.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Ну, а сейчас у нас есть возможность связаться с нашей московской студией на линии прямого эфира. Главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово, наконец.
Добрый день, Андрей. Я надеюсь, что теперь меня слышно, потому что много интересного, как всегда, на сайте «Радио Свобода». Прежде всего о том, что опубликовано обновление в авторском разделе, там, где публикуются колонки наших публицистов. Она называется «Право автора». Колонка Александра Генниса «Ислам в Метрополитене» и колонка Ольги Романовой «Посмотреть судье в глаза». Я думаю, что наши постоянные читатели и слушатели знают, что Ольга Романова не только журналист, не только профессор Высшей школы экономики, но еще и создатель движения «Русь сидящая». Представители этого движения будут в эфире «Радио Свобода» и в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» в рамках программы Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право». Видеотрансляция начнется в 13 часов 7 минут по московскому времени. В ближайшую субботу, всех, кого интересует эта проблематика, я приглашаю к экранам своих компьютеров. Пожалуйста, смотрите, слушайте, комментируйте, задавайте вопросы. Анонс будет висеть на главной странице сайта уже утром в субботу, а может быть, даже и вечером в воскресенье. Вы легко его найдете и не пропустите этой трансляции. Теперь программа Марьяны Тарачешниковой постоянно будет в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». И еще из наших планов. Сегодня лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» и в прямом эфире у Михаила Соколова, как всегда, в 19 часов 7 минут по московскому времени. Опять-таки, вы можете пообщаться с Сергеем Мироновым с помощью сайта «Радио Свобода». Пожалуйста, задавайте ему свои вопросы. Можно сделать это уже сейчас. И Михаил Соколов переадресует их ему, когда начнется программа. Вы знаете, что Сергей Миронов до недавнего времени занимал, в общем, прокремлевскую позицию. Теперь его позиция меняется, и именно поэтому Михаил Соколов обозначил тему своей программы «Как стала ли справедливая Россия действительно оппозиционной Кремлю партией». Как и предписывает закон о выборах, мы предоставляем всем право высказаться в период предвыборной кампании. И вот Сергей Миронов в ряду политиков, которые приглашены в прямой эфир «Радио Свобода», эфир и видеоэфир, для того, чтобы сформулировать свою позицию. В разделе «Мультимедиа» есть новый видеорепортаж с выставки памяти Сергея Магнитского в Берлине. Его сделал наш коллега Юрий Векслер. Это очень любопытная, на мой взгляд, работа. Посмотрите ее, вы не увидите это по центральным телеканалам наверняка. И напоминаю вам, что работает Твиттер, нет выбора, для того, чтобы вы сообщали о том, какие нарушения проходят в ходе предвыборной кампании. Мы обязательно на них отреагируем и ответим вам.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Александр Вагнер.
В российских блогах обсуждают обращение Российской Центральной избирательной комиссии в Генпрокуратуру и МИД с жалобами на наблюдателей ПАСЭ. Якобы они нарушили российское законодательство. Пользователь живого журнала «Викинг Норд» считает, что у этих жалоб нет оснований.
На самом деле делегация ПАСЕ – это не наблюдатели, это просто люди, приехавшие смотреть, как Россия готовится к выборам. Наблюдатели, например, от ОБСЕ, проводящие так называемое долгосрочное наблюдение, не имеют права высказываться, это правда, но они и не высказываются. Тут в реальности задача простая – сорвать международное наблюдение за выборами, что косвенно подтверждает мысль о вале фальсификации 4 декабря. В принципе, все эти международные институты хоть и предъявляют претензии, но в целом признают выборы. По крайней мере, таких вердиктов, как в Белоруссии, у России пока не было. Соответственно, в день голосования может случиться такое, что эту традицию изменят. Однако муляж международного наблюдения будет создан. Привезут наблюдателей по линии СНГ из Таджикистана и Киргизии, как возят гастарбайтеров.
Обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров считает, что европейские наблюдатели и впрямь не должны учить россиян демократии и тому, как надо выбирать законных представителей в парламент. Но вместо европейцев это должны делать граждане России. А у россиян требование честных выборов стоит в системе приоритетов на 16-м месте. С этим, по мнению Захарова, и связано поведение главы Центризбиркома.
Владимиру Чурову визит как-то сразу не показался. Скажем, за три дня пребывания европейцев в Москве он так и не не нашел времени встретиться с ними. В переводе с политического языка на русский это означает, что глава Центра избиркома в разгар предвыборной кампании демонстративно проигнорировал европейских наблюдателей. Споры ЦИКа с наблюдателями давно уже стали обычным явлением на выборах. ЦИК обвиняет наблюдателей ПАСЕ в пристрастности и желании вмешаться во внутренние дела России. Действует избирком по известному принципу «никому не дозволено нас критиковать». На прошлые думские выборы наблюдатели от Совета Европы вовсе не были допущены.
Санкт-петербургский блогер Молчанек о главе Центра избиркома России Владимире Чурове сочинил притчу, которую озаглавил «Страшный сон».
Однажды Чуров потерял бумажку с результатами выборов. Посмотрел под плакатом «Честные выборы» – нет бумажки. Посмотрел под плакатом «Справедливые выборы» – нет бумажки. Поналожили тут, думает, всякой ерунды. Черт ногу сломит. Искал, искал, так и не нашел. У жены спрашивает, ты бумажку с результатами выборов не видела? Да какие результаты, говорит жена, еще выборов-то не было. Достали вы уже, закричал Чуров, либералы проклятые, даже дома от вас покоя нет. И в сей же момент проснулся, поглядел вокруг. Бумажка на тумбочке, жена рядом спит. Владимир Владимирович с портрета улыбается. А хорошо-то как, думает Чуров, и опять уснул.
Западные блогеры обсуждают обострение ситуации в Сирии, где накануне несколько солдат перешли на сторону оппозиции и напали на штаб военно-воздушных сил. Один из самых известных британских журналистов, Роберт Фиск, более 25 лет работающий на Ближнем Востоке, в блогах Independent считает, что этот случай не сможет помочь сирийской оппозиции.
Да, это правда, из сирийской армии дезертируют солдаты, но выиграть революцию с автоматом Калашникова невозможно. Шансы есть, если из армии дезертирует, скажем, парочка танковых рот плюс генералы, как это произошло в Ливии. Пока что так не происходит. Асад не Каддафи. А кроме того, Россия не собирается прекратить оказывать Сирии военную поддержку. Через неделю после того, как Китай и Россия голосовали против резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, представитель Российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Зеркалин заявил, что ограничений на поставки оружия в Сирию нет. В России, конечно, говорят о контрактных обязательствах, но это вовсе не удивляет. На самом деле Советский Союз одно время был единственным поставщиком вооружений для ливийской армии. Он продавал Каддафи боевые самолеты, фрегаты, танки и зенитные системы после того, как страны Запада ввели эмбарго на поставки оружия в Ливию в 1974 году. Тогда Советский Союз имел в Ливии 3500 своих представителей. Его корабли могли беспрепятственно заправляться на военно-морской базе в Триполи. Но сегодня эта история связана с мертвым и ненавистным режимом. Россия стала лишь 73-й страной мира, признавшей Ливийский национальный переходный совет. Теперь для российского флота в Средиземноморье 24 часа в сутки открыт порт Тартус.
Западные блогеры все чаще используют словосочетание «гражданская война» в отношении Сирии. Вот что пишет Майкл Тэтчи в блоге, посвященном странам Ближнего Востока.
На протяжении почти 9 месяцев нарастающих репрессий, в результате которых были убиты более 3500 человек, режиму Башара Асада так и не удалось подавить восставшую оппозицию. Еженедельные протесты продолжаются, а масштабы репрессий режима против оппозиционеров в Хомсе свидетельствуют о том, что этот город и является оплотом сопротивления. При этом партизанская атака на одну из военных баз в пригороде Дамаска свидетельствует о том, что гражданская война уже реальность. В Сирии не только режим Асада не способен подавить восстание, оппозиция, кажется, также испытывает недостаток сил и решимости сокрушить режим. Пока что верные сирийскому президенту вооруженные силы готовы выполнить приказ стрелять, чтобы избавиться от проблемы, от оппозиции.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут, и сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат родственников предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинение против врача Александра Артамоновой надуманной. Приговор пилотам авиакомпании «Ралкан» будет значительно смягчен, заявил сегодня генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзада. В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении нападении на базу разведки под Дамаском погибли около 20 человек. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Барак Обама заявил в ходе визита в Австралию, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным в американской внешней политике.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сигаретам приказано гаснуть. Новые правила для европейских курильщиков.
Комментарии экспертов.
Вклады российских банков сокращаются.
Право автора.
Ислам Метрополитен. Александр Генис. О художнике, как о после.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо, выступая перед Европейским парламентом, заявил, что без дальнейшей экономической интеграции и повышения финансовой дисциплины страны ЕС не смогут сохранить единую валюту, а Ангела Меркель заявила в тот же день, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего ЕС готова поступиться частью германского национального суверенитета в пользу общеевропейских структур. Еще полгода назад, несмотря на долговой кризис, подобные признания на столь высоком уровне казались немыслимыми. Подробности в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Сининский.
О возможности передачи неким наднациональным европейским структурам части полномочий национальных правительств стран ЕС в отношении проводимой ими финансовой политики в Евросоюзе спорят как минимум со времени появления единой европейской валюты. Долговой кризис лишь усилил эти споры. Например, еще в мае прошлого года, после того, как был одобрен первый пакет финансовой помощи Греции, министры финансов стран Евросоюза обсуждали в частности вопрос о том, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. И, видимо, договориться страны не смогли до сих пор, раз сама тема будущих сбалансированных бюджетов еврозоны в повестках всех саммитов Евросоюза 2011 года не значилась. Подобные вопросы оказались в тени неотложных антикризисных. Однако на уровне экспертов, если судить по довольно скудным сообщениям, их обсуждение время от времени возобновлялось, а по некоторым более конкретным вопросам даже принимались общие решения на высшем уровне. Например, в конце марта 2011 года на саммите Евросоюза был в целом одобрен проект так называемого «Пакта Евро», о котором, правда, на последующих саммитах вспоминали редко. Среди положений этого документа – унификация подходов к налогу на прибыль компаний и предприятий, ставки которых могут отличаться в странах Евросоюза в 2-3 раза. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств.
Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится. Отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различной налоговой системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
В более сложных вопросах, чем механизмы взимания отдельных налогов, до неких соглашений в Евросоюзе еще довольно далеко, полагают многие европейские эксперты. Например, готовы ли страны предварительно согласовывать с некой общей европейской структурой объемы выпуска своих гособлигаций? Или даже согласиться на общую стратегию как повышение пенсионного возраста, так и определение минимального трудового стажа для получения полной пенсии? Эта тема стала особенно популярной популярной еще весной прошлого года, когда первой страной еврозоны, в которой возник долговой кризис, стала Греция. Президент немецкого исследовательского института ИФО профессор Ханс Вернер Зин отмечал тогда в интервью «Радио Свобода».
Судите сами, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты.
В базовых соглашениях о единой европейской финансовой политике содержатся два ключевых требования. Дефицит государственного бюджета той или иной страны не должен превышать 3% объема национальной экономики, а накопленный государством долг – 60% ВВП. За нарушение этих нормативов предусмотрены финансовые санкции, которые, впрочем, так никогда и не применялись, хотя в Европе уже не первый год говорят об их ужесточении. В октябре прошлого года министры финансов ЕС договорились, например, о 6-месячном испытательном сроке, в течение которого страна-нарушитель обязана принять некие решительные меры по сокращению дефицита или долга. А если так и не примет, ей предъявят штраф. Но прежде большинство других стран Евросоюза должны еще одобрить применение санкций в отношении страны-нарушителя. То есть фактически главное решение вновь предлагалось принимать на политическом уровне, а не экономическом, отмечал тогда в интервью нашему радио научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Иохим Шайде.
В том-то и дело, что и в прошлом принятие решений на политическом уровне фактически сводило на нет саму идею пакта финансовой стабильности ЕС. Поэтому целесообразнее, на мой взгляд, принимать решения на уровне какой-то одной независимой комиссии, будь это даже нынешняя Европейская комиссия. А если решения и впредь будут приниматься на политическом уровне, это не позволит применять жесткие санкции в отношении стран-нарушителей.
В среду, 16 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего Европейского Союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. А в рубрике «Общественное мнение» мы предлагаем вашему вниманию материалы из серии «Социологические портреты». Вы услышите рассказ о российском социологе Андрее Алексееве, авторе написанного совместно с Романом Ленчевским четырехтомника под названием «Профессия социолог». Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Профессор Борис Докторов, который регулярно выступает на волнах «Радио Свобода» в рубрике «Социологические портреты», относит Андрея Алексеева ко второму поколению российских социологов, которое называет «странным». В конце 60-х, начале 70-х годов, когда в Советском Союзе после долгого перерыва возрождалась социология, в науку стали приходить уже не очень молодые люди с большим стажем работы в других профессиональных сферах без специального образования и становились учениками своих ровесников. Из них и сформировалось второе поколение социологов по классификации Бориса Докторова.
Родился Алексеев в 1934 году в Ленинграде. Золотой медалист при поступлении на филологический факультет ЛГУ представил в приемную комиссию свидетельство о рождении. Ему не было еще и 16. И аттестат зрелости, но очень интересный, с пятерками по английскому, французскому и немецкому. Окончил он славянское отделение, но его увлекла общественная деятельность, студенческие стройки. Потому одновременно он получил журналистское образование. В 50-е и 60-е, работая в ленинградской молодежной газете, Алексеев был певцом движения за коммунистические отношения к труду и отчасти изобретателем бригад коммунистического труда. Чтобы лучше узнать производство, он на 3 года уходит в рабочие, потом возвращается в газету, и его карьера успешно развивается. Однако вскоре его профессиональная идентификация расшаталась, разочарование в журналистской деятельности углубилось, и возникли серьезные политико-нравственные конфликты с газетным руководством. Вот поступает в середину 60-х, он уже прочел ряд социологических книг, знаком с несколькими ленинградскими социологами, поступает в аспирантуру факультета журналистики ЛГУ. Так что Алексеев один из первых в нашей стране, кто стал разрабатывать проблематику социологии прессы более широко средств массовой коммуникации. В 70-м году он успешно защищает кандидатскую диссертацию. Период ученичества завершен. Журналист стал социологом. Его учителями были Владимир Ядов, Владимир Шубкин, Владимир Шляпин-Тох.
Какими же темами стал заниматься в это время социолог Алексеев?
В 80-й год, будучи уже сложившимся ученым, Алексеев снова уходит в рабочий, замечу, на 8 лет. Становится наладчиком сложного станка. Но исследовательскую работу продолжал. Поначалу все, что он делал, относилось к социологии труда. И выводы его носили критический характер именно в этой области. Но в один прекрасный день на его квартире был проведен обыск по надуманному поводу. Милиция признала ошибку. Но все его дневники, письма, материалы наблюдений были переданы в органы госбезопасности. КГБ начал искать подтверждение антигосударственной деятельности Алексеева. Вредителя, саботажника, шпиона исключили из КПСС, из Союза журналистов и Советской социологической ассоциации. Но пришла перестройка. И о многом в отношении к труду, о котором писал Алексеев, заговорили в открытую. Журналисты поддержали борьбу Алексеева за его восстановление в партии. Его восстановили. Но он сразу и добровольно вышел. Времена менялись. Алексеев смог вернуться в Академию наук.
Как же отразился жизненный опыт Алексеева в его дальнейших исследованиях?
Во-первых, Алексеевым была разработана принципиально новая форма наблюдения. И он смог зафиксировать те механизмы производственных отношений, которые было сложно обнаружить с помощью известных ранее приемов социологии. Во-вторых, он уточнил диагноз того ненормального отношения к труду, которое доминировало в рабочей среде в годы крутого застоя. В-третьих, как социолог и журналист, он разработал новую форму осмысления, рефлексии того, что он наблюдал. В начале 90-х появился его двухтомник «Ожидали ли перемен?». Через 10 лет четырехтомник «Драматическая социология и социологическая авторефлексия». И в 2010 году он совместно со своим другом Романом Линчевским опубликовал 4 тома под названием «Профессия социолог». Зная Алексеева, скажу, продолжение будет.
О социологе Андрее Алексееве рассказывал Борис Докторов, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, автор ряда книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
«Общественное мнение», которое на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Бадей, которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это решение родственников, скончавшихся в одном из московских СИЗО предпринимательницы Веры Трифоновой, обратиться к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с расследованием обстоятельств смерти Трифоновой. Родственники не согласны с привлечением к уголовной ответственности гражданского врача, который помогал Трифоновой, и они считают, что правоохранительные органы укрывают реальных виновников смерти предпринимательницы. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержание самолета авиакомпании «Ролкон» в аэропорту Кабула
как
произошло...
Как лучше нам достигнуть мира? Как продолжать процесс примирения?
Около 500 чернобыльцев пикетировали здание кабинета министра Украины, требуя выполнения судебных решений.
Невозможно мириться с этими нападениями в Сирии.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».